эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: грузинских центристов не пустят на выборы. ЦИК Грузия аннулировал регистрацию пророссийского политического объединения. В правительстве самопровозглашенной Республики Абхазия новые отставки и назначения. В частности, министром внутренних дел стал депутат Аслан Кубахия. Скандал вокруг священной митрополии Абхазии. Россия лишила гражданства иеродиакона Давида Сарсания. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: украинская разведка заявила, что Россия превращает Крым в военную базу. Российская авиация нанесла удары в Сирии из Ирана. Из тюрьмы Гвантанамо в Арабские Эмираты отправлена самая многочисленная группа заключенных. В аннексированном Крыму Россия развертывает новые системы вооружений и боевой техники, чтобы превратить полуостров в военную базу. Об этом заявил в эфире Пятого канала представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «Наибольшую угрозу для Украины представляет техника, которая способна нести ядерное оружие», отметил он. По данным украинской разведки, Россия увеличивает количество подводных лодок, фрегатов, ракетных катеров, которые могут использовать новейшие ракетные комплексы, а также усиливает боевую авиацию, из которой из Крыма будет доступна вся территория Украины. В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключает угрозу открытого наступления России и тщательно отслеживает перемещение вооружений и военной техники, заявил Скибицкий. Сегодня украинская разведка сообщила об очередных поставках оружия и техники из России в Донбасс, в том числе танков Т-64 и БТРов. Кроме того, в районе Горловки развернуты два российских комплекса радиолокационной разведки, говорится в сообщении. 10 августа ФСБ России заявило, что предотвратило теракты в Крыму, якобы организованные украинской разведкой. Киев отверг все обвинения, назвав их провокацией российских спецслужб. Тем не менее, Украина не намерена разрывать дипломатические отношения с Россией, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин в интервью австрийскому изданию «Стандарт». Российские дальние бомбардировщики и ракетоносцы Ту-22М, взлетев с аэродрома Хамадан в Иране, нанесли удары по позициям боевиков Сирии, сообщает Министерство обороны России. В ведомстве заявили, что после выполнения боевых задач самолеты вернулись на аэродромы базирования, но не уточнили, на какие. Сегодня международное агентство Al-Masdar News сообщило, что на иранском аэродроме находится российская дальняя авиация, бомбардировщики Ту-22М и военно-транспортный Ил-76. В агентстве подчеркнули, что самолеты находятся там в соответствии с новым военным соглашением между Россией и Ираном. 14 августа Министерство обороны России сообщило, что 6 российских бомбардировщиков Ту-22М нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. При этом ведомстве подчеркнули, что самолеты взлетели с российского аэродрома.
«Эхо Кавказа. Новости».
15 заключенных американской тюрьмы Гвантанамо на Кубе отправлены в распоряжение властей Объединенных Арабских Эмиратов. Это самая крупная партия заключенных, когда-либо выведенная из тюрьмы Гвантанамо со времени вступления Барака Обамы на пост президента США в январе 2009 года. Закрытие американской тюрьмы на Кубе было одним из предвыборных обещаний Обамы. Специальный посланник Государственного департамента США по вопросам закрытия американской тюрьмы на Кубе Лии Волоски выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за согласие принять освобожденных из тюрьмы 15 человек, 12 подданных Эмиратов и 3 граждан Афганистана. По словам Балуски, сохранение тюрьмы ослабляет национальную безопасность США, наносит ущерб отношениям Вашингтона с союзниками и партнерами и мотивирует насильственные действия экстремистов. Пентагон сообщил, что в тюрьме Гуантанамо остается 61 узник. Это специальное тюремное учреждение было открыто в 2002 году при президенте Джорджа Буша для изоляции и допросов лиц, подозреваемых в связях с талибами и Аль-Каидой. Бегунья Юлия Степанова, которая первая рассказала о применении допинга в российском спорте, заявила, что после взлома аккаунта, указывающего ее местонахождение, она и ее муж опасаются за свою жизнь. Об этом сообщает BBC. «Если с нами что-то случится, знайте, это не несчастный случай», сказала Степанова, которая скрывает место, где она находится. О взломе учетной записи Степановой заявила в субботу Всемирное антидопинговое агентство. В начале августа ее муж, бывший сотрудник российского антидопингового агентства Виталий Степанов, рассказал, что супруги получают угрозы через интернет. Юлия и Виталий Степанова рассказали немецкому телеканалу ARD о допинге в российском спорте. ВАДА провело расследование и обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил. Российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях, в том числе от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 15 августа на Олимпийских играх должны быть разыграны 17 комплектов наград, но два розыгрыша в парусном спорте были отменены из-за погодных условий. Российские олимпийцы завоевали две золотые медали. Борец греко-римского стиля Давид Чеквитадзе стал победителем игр весовой категории до 85 килограмм. Боксер Евгений Тищенко завоевал золото в категории до 91 килограмма. Россияне завоевали еще одно серебро и две бронзы. Денис Аблязин стал серебряным призером спортивной гимнастики в упражнениях на коне и бронзовым в упражнении на кольцах.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинских центристов не допустят к парламентским выборам. ЦИК аннулировал регистрацию пророссийского политического объединения, прославившегося скандальным видеороликом. Основанием для решения стала информация службы публичного реестра Грузии, согласно которой руководящие лица партии не имеют юридических полномочий. Продолжение предвыборного скандала в материале Владимира Унанянца.
Граждане Грузии больше не увидят ни российских пенсий, ни двойного гражданства, ни других пряников. Центристов, обещавших, среди прочего, узаконить присутствие российских войск на грузинской территории, исключили из предвыборной борьбы. Поводом для аннулирования регистрации послужило отнюдь не обвинение в подкупе избирателей и предательстве интересов страны, которые прозвучали как со стороны правящей коалиции, так и парламентской и непарламентской оппозиции. Причина тривиальнее – отсутствие юридических полномочий у руководящего состава партии, огласило решение глава Центра избиркома Грузии Тамар Жвани.
На сегодняшний день нам уже известно, что полномочия руководителей политического объединения «Центристы» не имеют юридической силы. Соответственно, я уже подписала распоряжение об аннулировании регистрации партии. Это было сделано, исходя из новых обстоятельств, которые нам стали известны только вчера.
Вчера вечером стало известно следующее. Служба публичного реестра Грузии опубликовала заявление, что «Центристы» были зарегистрированы как политическая партия еще в 2002 году, а полномочия ее руководящего состава истекли в 2006. С тех пор партия не предоставляла соответствующих документов об изменении состава руководства. Следовательно, представляющие ее сегодня лица не имеют юридических полномочий. По словам представителя НПО «Справедливые выборы» Нино Рижамадзе, возникает вопрос, каким образом партия прошла регистрацию в ЦИК и получила бесплатное рекламное время в эфире общественного вещателя, не имея соответствующих документов.
Сейчас Центральная избирательная комиссия заявляет, что в ходе регистрации с их стороны никаких нарушений не было. Конечно, служба публичного реестра должна была передать всю информацию Центризбиркому. А ЦИК, в свою очередь, должен перепроверять данные, касающиеся партии. Факт в том, что между этими двумя ведомствами должно быть больше координации. Сейчас они занимаются тем, что сваливают вину друг на друга. Но это не выход.
Между тем, один из лидеров центриста Владимир Бедукадзе, автор скандальных тюремных разоблачений, сыгравших не последнюю роль в смене власти в стране в 2012 году, лишился госзащиты. Он проходил как свидетель по делу о пытках в местах лишения свободы. По словам Бедукадзе, он получил соответствующее уведомление от Генпрокуратуры. Уже дважды оскандалившийся политик утверждает, что таким образом на него пытаются оказать давление. Впрочем, давление на центристов намерен оказать практически весь политический и общественный спектр Грузии. Еще вчера многие партии и неправительственные организации заявили о намерении направить иски против центристов в Конституционный суд. И сегодняшнее решение ЦИК снять партию с выборов на эти намерения не повлияло. Ряд политиков, общественников и юристов обвинили Центризбирком в слишком мягкой реакции. Подобные партии нужно не отстранять от участия в избирательном процессе, а запрещать, считает юрист НПО «Грузинская демократическая инициатива» Георгий Шуйнияраджи.
В законе Грузии о политических объединениях есть два момента. Регистрация партии невозможна, если ее устав нарушает положение Конституции. Это первый момент. И второй – это деятельность партии. То есть в данном случае, даже если в уставе нет ничего антиконституционного, цели ее деятельности, обозначенные в предвыборной кампании, прямо дают повод к упразднению этой политической организации. Тут есть еще одна важная деталь. Часто задают вопрос, не входит ли это в конфликт с конституционным правом о свободе выражения мнений. Да, отчасти это так, но опасность, связанная с деятельностью этой партии, дает повод не рассматривать этот вопрос как нарушение 24 статьи Конституции.
А спорят ли центристы решение Центризбиркома в суде, пока неизвестно. Но сам Владимир Бедукадзе сейчас, судя по всему, больше озабочен лишением госохраны, а не право бороться за депутатский мандат. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера и сегодня в абхазском правительстве были произведены значительные кадровые перестановки. Сегодня, в частности, министром внутренних дел самопровозглашенной республики был назначен парламентарий Аслан Кобахия. Своими наблюдениями о кадровых решениях в Абхазии делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Представляя 5 августа кабинету министров нового премьера Беслана Барцица, президент Рауль Хаджимба предупредил: «Будут перемены, я об этом говорил ранее, и никто не должен возмущаться. Надо продолжать работать на благо нашей страны в каких-то других местах. Это нормально, и такое бывает в любом нормальном цивилизованном государстве, а не уходить и бежать сразу в оппозиционные круги». Конец цитаты. Пока слова о переменах реализовались в две отставки. Ушла министр финансов Амра Кварандзия, работа которой подверглась очень жесткой критике на одном из последних заседаний парламента. Некоторые рассуждали о возможности возвращения на это место Владимира Делба, который считается серьезным профессионалом. Но, по-видимому, камнем преткновения для него стала именно работа на той же должности в команде Анкваба Лакербая. Министром финансов 12 августа по совместительству стал вице-премьер Дмитрий Сериков, а вчера, в понедельник 15 августа, ушел с поста первого вице-премьера Шамиль Адзинба. И тоже, конечно, по собственному желанию, но он еще разъяснил мотивы своего ухода в интервью «Спутник Абхазия». «Многое из того, что делали, мне непонятно. Я просто посчитал для себя невозможным оставаться собирается дальше работать. Мы поговорили с президентом с глазу на глаз. Я объяснил свою позицию, президент понял, и мы расстались друзьями. Так сложились обстоятельства, которые меня не устраивают». Конец цитаты. «Это ни в коем случае не касается назначения нового премьер-министра», сказал Адзенба и подчеркнул, что поддерживает кандидатуру Беслана Барцица и желает ему удачи. Но на его решение повлияло не исполнение закона о государственном языке при принятии кадровых решений, ведь с 1 января 2015 года сотрудники госучреждений должны владеть абхазским. «Ряд новых назначений противоречит закону о языке», отметил он. Но Сериков был назначен вице-премьером еще в октябре 2014-го. Так что остается отнести упрек Шамиля Омаровича к назначению вице-премьером 12 августа Беслана Эшба. Тому, как известно, в 2014 году, после выдвижения его кандидатом в президенты, ЦИК отказал в регистрации как не прошедшему тестирование на знание государственного языка. Беслана Эшба в абхазском обществе считают центристом, экономистом-профессионалом, далеким от политического радикализма. Он и впрямь работал и в команде Владислава Ардзинба, и вице-премьером при Александре Анквабе успел поработать. Что касается Шамиля Адзенба, то он не исключил своего дальнейшего участия в политической жизни страны, в частности, в парламентских выборах весной 2017 года. «Я полагаю, что его недовольство неисполнением закона о государственном языке было совершенно искренним, как, впрочем, и возмущение в марте 2015 года Беслана Будба тем, что администрация президента отсекла его от решения важных вопросов, входящих в компетенцию премьера. Но характерно, что в обоих случаях накануне их отставки ходили упорные слухи о ней. А завтра утром президент будет представлять коллективу МВД нового министра, указ о назначении которого сегодня во второй половине дня подписал Аслана Кобахия. Кстати, если мне не изменяет память, впервые министр внутренних дел у нас наделен тем же указом полномочиями вице-премьера, а Леонид Дзабжба, занимавший ранее должность министра внутренних дел и отстраненный от нее 5 июля на время проверки Генпрокуратуры его работы, назначен советником президента республики по взаимодействию правоохранительных органов. Аслан Кобахия с 2012 года был депутатом абхазского парламента, одним из самых в нем активных. Не могу не отметить, что нынешний пятый созыв парламента стал настоящей кузницей кадров исполнительной власти. Прежде всего, это можно объяснить тем, что президентом в 2014-м был избран один из депутатов Рауль Хаджимба. И с того года в исполнительную власть было рекрутировано много его бывших коллег по законодательному органу. Про Аслана Кобахия некоторые порой даже говорили, а он что засиделся? Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжая тему, наша рубрика «Голоса с жителями абхазской столицы» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, должно ли правительство быть коалиционным, или власть должна быть в руках победившей на выборах политической силы?
Ну, коалиция — это, знаете, это как лебедь, рак да щука. Там власти не будет, и государство уйдет на дно. Я считаю, это не нужно.
Коалиционное правительство невозможно, пока не признается политическая ситуация майского события не разрешен. Меня Олег зовут.
Вы знаете, самое главное, чтобы был внутренний нравственный стержень. Самое главное, в первую очередь. К сожалению, многих этого не вижу. Я имею в виду коалицию. Главное — нравственный стержень. Я задаю им 100 вопросов. Если ответить на 99, то поставлю в правительство. Руслан.
Не, я думаю, должны быть и та сторона, и те, и те. Потому что и с той стороны есть умные люди. И там меня Эрик зовут.
Я считаю, что коалиция более приемлема. Когда более разные партии, то тогда они более представляют интересы народа.
Если народ выбрал соответствующий человек, чтобы управлять республикой, он должен формировать свое правительство. И все, я так и думаю. А остальные, хочет, не хочет, это уже другой вопрос. Кому нравится? Один человек всем понравится, не можете? Пусть потерпит, вот это и есть общее согласие. Мне зовут Саша.
Коалиционный лучше, конечно, Эдуард.
Ну, чтобы не было так, как лебедь, рак да щука, все в разные стороны тянули, наверное, те, кто выиграл, должны быть у власти. Чтобы они отвечали за то, что они сделают. Вообще у нас люди должны отвечать за то, что они делают. Чтобы каждое следующее правительство, которое придет к власти, знало, что что они сделают, они за это и ответят. Тогда будет результат, и что-то действительно будет делаться. Асида Топаго.
Вопрос содержит в себе одну такую важную вещь. Что такое оппозиция в Абхазии? И доверяемые оппозиции тоже. Власти мы особо не доверяем. Оппозиции мы тоже не доверяем. Стоит ли вообще тогда делать коалиционное правительство? А кого придет оппозиция, вот если скажут кого-то пригласить? Все тех же, кто опять-таки был когда-то в этом правительстве. Тогда чего ради их приглашать? Не, если какие-то совершенно новые силы, о которых вообще часто говорят, ну, силы тоже новые не вижу. Я немножко пессимист в этом смысле. Мне хочется верить, что, ну, приведут каких-то новых людей. Склонна верить тому, что новый человек что-то новое сделает. Валентина.
Имея различные мнения, не обязательно склоняться именно к одной точке зрения. Только при коалиции, то есть при союзе этих мнений можно добиться чего-то вот многостороннего, какого-то порядка. Потому что все-таки нужны мнения обеих сторон, как оппозиции, так и правящей стороны. Поэтому, скорее всего, за именно коалиционные. Гаяна.
Анна Игнугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодя анализирует ситуацию в Турции.
Настоящий переворот в Турции – это не военный бунт в ночь между 15 и 16 июля, но скорее то, что президент Эрдоган делает в ответ на него. Его действия могут серьезно изменить обстановку в регионе в крайне негативном для Грузии направлении, но это далеко не предрешено. Я не сторонник домыслов о том, что Эрдоган сам же и организовал выступление военных, чтобы заиметь предлог для последующих действий. Исторические события обычно не настолько логичны. Гораздо более убедительно квалифицировал значение незадачливой вылазки военных сам президент. Она была подарком от Аллаха. Эрдоган вдруг получил карт-бланш, который собирается использовать по полной. Но чего он хочет достичь на самом деле и насколько далеко он пойдет? Знает ли это он сам? Вопросов гораздо больше, чем ответов. Одно не вызывает сомнений. Эрдоган хочет окончательно разделаться с параллельным государством своего бывшего союзника Фетхуллаха Гюлена. При этом не слишком беспокоится о соблюдении демократических приличий. Видимо, он считает именно Гюлена своим самым опасным противником. Первое впечатление, в том числе и мое, было таким, что Эрдоган объявил Гюлена организатором переворота потому, что и так хотел разделаться с целью его сторонников. Или просто Гюлен мерещится ему за каждым кустом. Но публикации аналитиков, которых трудно обвинить в прислужничестве турецкому правительству, заставляют предполагать, что представления о гюленовском параллельном государстве могут иметь под собой вполне реальные основания. По их данным, Гюлен еще задолго до прихода Эрдогана к власти начал внедрять государственные структуры, включая армию, полицию, суды, дипкорпус и так далее, своих сторонников. Столь систематические усилия могли иметь целью лишь завоевание государственной власти или оказание на нее серьезное влияние. Если это так, Гюлен мог быть и вдохновителем отчаянной вылазки военных. Переворот давал единственный шанс предупредить очередную чистку государственного аппарата от его сторонников, которую Эрдоган собирался произвести в ближайшее время. Все это никак не означает, что десятки тысяч людей, составлявшие сеть ставленников Гюлена, были как-то связаны с переворотом и есть правовые основания их преследовать. В любом случае, действия Эрдогана укрепляют его авторитарное правление и не выдерживают критики с позиции прав человека. Но как бы ни относиться к Эрдогану, успех военных, скорее всего, принес бы Турции еще более драматические последствия. Нет никаких оснований предполагать, что в случае победы военные, являются ли они людьми Гюлена или нет, оказались бы большими демократами. Скорее, Эрдоган и Гюлен – две альтернативные версии сравнительно умеренного политического исламизма, два сапога пара. Чистка гюленистов сделает Турцию еще более авторитарной страной, но сама по себе не принесет серьезных изменений для региона. Для Грузии и для региона в целом главное другое. Замыслил ли разгневавшийся на Запад Эрдоган существенно изменить геополитический вектор своей политики? Некоторые комментаторы упоминают даже возможность выхода Турции из НАТО. Основания для опасений такого рода есть. Жесткие антизападные высказывания Эрдогана и его людей могут отражать реальную паранойю, что ли американцы тайно поддерживали бунтовщиков. А также искреннее непонимание, почему европейцы пекутся о каких-то правах человека, когда ясно, что Гюлен плохой. Очередное сближение с Путиным может быть средством наказать американцев и европейцев или продиктовано стремлением получить психологический комфорт от общения с человеком, который его лучше поймет. Но при всем этом Эрдоган остается прагматичным политиком, который умело раздувает массовую истерию, но потом делает то, что считает нужным. Например, то публично ругается с Израилем или Россией, то опять мирится с ними. Совершенно не обязательно, что политический расчет приведет турецкого лидера к фундаментальному разрыву отношений с Европой и НАТО. Выстроенные десятилетиями союзнические отношения принесли Турции слишком много благ как в политическом, так и экономическом отношении, чтобы ими просто так бросаться. Сближение с Путиным может означать переосмысление геополитической роли Турции, но может быть и тактическим шантажом Запада. Демократический мир не может трактовать происшедшее в Турции положительно. Скорее, попытка переворота была подарком от шайтана. Но главное – степень принесенного вреда, которая еще не определена.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Скандал вокруг священной митрополии Абхазии. Российское информагентство «Спутник Абхазия» опубликовало информацию о том, что один из лидеров СМА, иеродиакон Давид Сарсания, лишен российского гражданства в связи с тем, что является гражданином Грузии. С подробностями Елена Заводская.
Как сообщает российский информационный ресурс «Спутник Абхазии», иеродиакон Давид Сарсания получил российское гражданство в 2004 году, скрыв, что является гражданином Грузии. И вот теперь, 12 лет спустя, российский МИД вдруг обнаружил этот факт и лишил его, по словам прокурора города Сочи Алексея Мелодиева, российского гражданства. Руководитель Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей написал на своей странице в социальной сети Facebook, что представители СМА восприняли сообщение Алексея Мелодиева спокойно, даже с радостью. После известных церковных настроений в Абхазии в мае этого года, когда план захвата Новоафонского монастыря не удался, 3 месяца спокойной и безмятежной жизни в обители должны были насторожить. А тут вдруг появляется статья в журнале МГИМО, где впервые за последние 5 лет в российской печати дана адекватная оценка сложившейся в Абхазии церковной ситуации. И вот сообщение, что лишают гражданства отца Давида. Отец Дорофей назвал это новой формой борьбы с СМА. Давид Сарсания на своей странице в Фейсбуке поблагодарил за внимание к его персоне и написал: «Оставаясь сыном своей страны Абсны, был и есть гражданин России, наполовину русский, 11 лет учился в духовных школах в лавре преподобного Сергия Радонежского. К Грузии юридического отношения не имею. Желаю всем народам этих стран жить в мире и взаимоуважении, а мне, грешному иеродиакону, каноническому клирику грузинской церкви, Всевышний Господь да подаст покаяние и прощение в будущей жизни». Отец Давид – гражданин Абхазии. Его отец погиб за свободу страны и является героем. Давида Сарсания неоднократно упрекали в том, что он рукоположен в Грузии и является клириком грузинской православной церкви. На эти упреки Давид Сарсания не раз отвечал, что после завершения образования в Московской православной духовной академии получил от своего духовного наставника благословение и направление для рукоположения в Грузию. Давид Сарсания сознание был молод и даже помыслить тогда не мог, что можно ослушаться и не подчиниться. Можно добавить, что Давид Сарсани не единственный клирик Грузинской православной церкви в Абхазии. Грузинским клириком является и управляющий Абхазской православной церковью отец Виссарион. Широко известно, что Грузия не предоставляет никакие услуги гражданам Абхазии бескорыстно. Как минимум, требуется принять гражданство этой страны. Мы также знаем, что немалое число граждан Абхазии, которые выезжали в Грузию для получения медицинской помощи, также вынужденно получали грузинское гражданство. И если у отца Давида Сарсания было грузинское гражданство в прошлом, то недруги священной митрополии Абхазии нашли его ахиллесову пяту и нанесли удар спутником. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
ЦИК Грузии упразднил регистрацию на предстоящих парламентских выборах самой скандальной партии пророссийского толка «Центристы». Причина – упразднения статуса правомочного руководящего лица, лидера партии Тимура Хачишвили, сообщают грузинские СМИ. Национальное агентство гражданского реестра Министерства юстиции 1 августа упразднило полномочия Хачишвили как председателя «Центристов» из-за несоответствия процедуры его избрания председателем уставу партии. Помимо этого, ряд партий и НПО заявили о намерении подать иск в Конституционный суд с требованием упразднить партию. Тем временем главная прокуратура Грузии лишила государственной охраны еще одного лидера центристов Владимира Бедукадзе, автора вызвавших широкий общественный резонанс видеозаписи о пытках и издевательствах в грузинских тюрьмах. По его словам, следствие не видит причин для нахождения его под охраной и ответственность за это возлагает лично на прокурора Ираклия Шатадзе. Бедукадзе также не исключил, что его партия примет участие в выборах путем объединения с другой партией. Лидер самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Аслана Кабахи вице-премьером, министром внутренних дел. Леонид Запшба, занимавший ранее должность министра внутренних дел, назначен советником президента по взаимодействию правоохранительных органов. Аслан Кабахи по образованию экономист. Ранее занимал должность заместителя абхазского министра обороны, замначальника управления налоговой полиции, начальник управления внутренних дел, председателя Абхазского таможенного комитета. Во время грузино-абхазского конфликта принимал активное участие в боевых действиях как командующий артиллерией Кумистанского фронта. Нацбанк самопровозглашенной Республики Южная Осетия планирует выпустить серебряные и золотые монеты с изображением трех героев Советского Союза, сообщил журналистам глава банка Феликс Засеев. На монетах будут изображены осетины Исааплиев, Георгий Хитагуров и Хаджи Умар Мамсуров. Впервые Юго-Осетинский Нацбанк выпустил монеты в 2013 году к пятилетию признания России независимости республики. Международный аэропорт Кутаиси ожидает дополнительное инфраструктурное строительство для обслуживания возросшего пассажирского потока, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Глава Кабмина выразил надежду, что в текущем году будет принято окончательное решение в связи с безвизовым передвижением. И эти два события в контексте создадут возможность летать по доступной цене из Кутаиси в Европу в целом в 11 направлениях, передает «Бизнес Грузия».
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И вновь абхазская тема. В Сухуми активно обсуждают коррупционную схему, которая связана с гостелеканалом и бывшим управлением правительственной связи самопровозглашенной республики. Поводом для скандала стала попытка связистов снова навязать телевидению отношения на неясной правовой основе. В ситуации разбиралась Изида Чания.
В начале недели в соцсетях разразился скандал между госсвязью и бывшим руководителем абхазского телевидения Эмой Хаджава, уволенной несколько месяцев назад с должности по собственному желанию. Напомню, что для снятия с должности директора, попытавшегося разобраться в бухгалтерии предприятия, оппозицией была развернута кампания, сопоставимая с референдумом. Сбор подписей, недоверие депутатов парламента и даже захват бухгалтерии телевидения одним из депутатов. Но поводом для сегодняшнего скандала была не персона бывшего руководителя ТВ, а два договора, заключенные в 2002 году руководством абхазского телевидения. Один с ВГТРК за трансляцию российского канала «Культура» в промежутках между утренним и вечерними эфирами абхазского телевидения, и второй с унитарным предприятием РУПТСА, входившим в систему управления правительственной связи. Управление этот возглавлял Кристиан Бжани, пресс-секретарь президента, сперва Багапши, затем Анквап. С первым договором все понятно, а вот второй вызывает серьезные сомнения. Дело в том, что по нему связисты РУПТСА отбирали у абхазского телевидения 65% от суммы, поступившей от российского вещателя под предлогом ретрансляции. Но за ретрансляцию абхазского телевидения РУПу платит республиканский бюджет, а абхазское телевидение не предоставляло услуги ретрансляции ВГТРК «Культура», а только время в своем эфире. То есть РУПТСА дважды продавал одну и ту же услугу родному отечественному телевидению. Один раз за 120 тысяч в месяц, а второй раз за 700 тысяч в месяц. Я промолчу насчет правовой составляющей договора, с которым мне, к сожалению, так и не дали ознакомиться. Но и без того ясно, что речь идет о примитивной схеме, по которой деньги перетекали со спецсчета абхазского телевидения связистам. Некоторое время назад управление по правительственной информации и средствам массовых коммуникаций было расформировано, и вместо него создано управление государственной связи, которое попыталось возобновить с новым руководством государственного канала договор об оплате за ретрансляцию. Новые связисты решили построить взаимоотношения все на тех же условиях, и руководство телевидения засопротивлялось. Вот тогда и высветилось, что в бухгалтерии абхазского телевидения на протяжении более чем десятилетия происходили весьма странные вещи. Мало того, что услуги по ретрансляции оплачивались телевидением дважды, не было актов приема работ и других документов, сопутствующих любому договору, ко всему прочему оказалось, что суммы, поступавшие в РУПТСА, почему-то по телефонному звонку бухгалтера телевидения, доходили до поставщика услуг по схеме, по которой ежемесячно терялось до 500 000 рублей. О том, как осуществлялось это перечисление, рассказывают связисты.
Они звонили по мере поступления денег в ВГТРК, потому что в ВГТРК не ежемесячно платила, а там
распада.
Период распада, они платили какие-то деньги, мы даже не знали близко. Знал о поступлениях этих финансовых крестьян хорошо, и тогдашние руководители все ВГТРК. Они звонили, бухгалтер звонил, тупо говорил, выпишите счет на предоставленную услугу.
Какая конечная сумма, мы вообще не знали, о какой речи сумма идет. Нам говорили,
что у нас денег не приходило.
Нам что приходили деньги, мы их осваивали, то есть нам надо и на зарплату, и на очень много чего, на поддержание всех тех же передач, которые постоянно ломают.
Нет, чтобы содержать это хозяйство, зарплата, электроэнергия и так далее, мы ежемесячное предприятие, платит порядка 800 тысяч.
Куда ежемесячно девались эти отнюдь немалые для абхазского телевидения деньги, не обнаружили две финансовые проверки – УБЭП и Минфина, которые прошли сразу после смены руководства абхазского телевидения в 2014 году. Таких историй по отмыванию денег в нашей стране пруд-пруди. С завидным постоянством правоохранительные органы ищут какого-нибудь бухгалтера. Мой интерес именно к этой истории объясняется удивлением, что такая схема оказалась возможна на базе оплота отечественной журналистики главного информационного канала страны. Специально для «Эхо Кавказа» из Лида Чани и Сухума.
Жители Южной Осетии чаще всего берут кредиты на коммерческие цели, покупку недвижимости и лечение. Об этом юго-осетинским СМИ сообщил председатель правления местного Сбербанка Георгий Санакоев. Жанна Тарханова узнавала подробности.
Всего в Южной Осетии выдано кредитов на общую сумму в 450 миллионов рублей. Около 700 человек до сих пор стоят в очереди за кредитами. Граждане, пытающиеся получить деньги на лечение, обслуживаются вне очереди, но заявления должны быть подтверждены соответствующими медицинскими документами. Кредиты выдаются под заработную плату и под залог недвижимости. Юго-осетинский эксперт Роланд Килихсаев рассказывает, что юго-осетинская экономика до сих пор не восстановлена. По его словам, люди вынуждены брать потребительские кредиты, чтобы решать самые насущные проблемы.
Фактически отсутствует экономика, поэтому люди, многие наши граждане, они живут от зарплаты до зарплаты. И в этой связи они испытывают то, что нехватку именно в денежных средствах, и поэтому они иногда бывают вынуждены обращаться в банки Южной Осетии. На самом деле сейчас очень много вопросов возникает у народа по поводу этого спецсчета. Потому что я знаю многих людей, которые обращались именно к руководству этого спецсчета о выделении средств на лечение, но они отказывали большинство из них. Выделяется только минимальная сумма, это чтобы оплатить проезд туда-обратно на лечение там, в российские учреждения, и все. Вообще-то вот этот спецсчет в свое время, вообще-то функции его были другие, но потом его переделали под то, чтобы именно помогать населению Южной Осетии в качественном лечении, чтобы жители Южной Осетии не нуждались в качественном лечении.
Роланд Килихсаев обращает внимание и на нерешенность жилищной проблемы. По его словам, многие погорельцы с августа 2008 года не получили от государства жилья, поэтому были вынуждены брать кредиты в банке.
Государство не проявило должного внимания на эффективность использования тех средств, которые Россия выделила на постановление разрушенного жилья в Южной Осетии. Учитывая, что у нас подавляющее большинство населения очень живет, мягко говоря, большинство бедности, ясное дело, не обратишься ты к такому же своему родственнику, который живет в точно таких же условиях. Единственным выходом для наших граждан является обращение в банк Южной Осетии.
Лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кочеев объясняет сложившуюся ситуацию затянувшимся поствоенным синдромом. Население республики, пережившее несколько кровопролитных конфликтов, полностью так и не восстановилось. Поэтому неудивительно, по мнению Кочеева, что граждане чаще обращаются в кредитное учреждение за средствами на лечение. Государство пока не в состоянии предложить альтернативу сложившейся практике.
Это лечение в основном за пределами Южной Осетии. У нас здравоохранение бесплатное, как по Конституции, да? Вот, и, а там у них все-таки качественное, более такое исследование и лечение, и профилактика болезни. Там это разная оценка, и для этого берут кредиты, конечно. За пределами республики нашей.
Договор о союзничестве и интеграции, подписанный Цхинвалом и Москвой в марте 2015 года, предусматривает доступ юго-осетинских граждан к медицинскому обслуживанию и страхованию на уровне Северокавказского федерального округа России. По мнению Станислава Кочеева, реализация соглашения может исправить ситуацию и избавить жителей республики от необходимости брать в банках кабальные кредиты. На лечение. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет наш тбилисский корреспондент Мзея Парисишвили.
Должны ли пройти новые выборы в Верховный Совет Абхазии в изгнании? Под таким заголовком газета «Ахали Таоба» публикует интервью с представителем НПО Высшего общественного совета Абхазии Давидом Закарая. Его организация внесла иск в Конституционный суд с требованием вернуть беженцам право избирательного голоса, что даст возможность провести выборы Верховного Совета, которые не проводились со времен грузино-абхазской войны. Закарая беспокоит то, что из-за раскола и кризиса в КС рассмотрение иска может затянуться. По его словам, больше всего проведению новых выборов противятся сами члены Верховного Совета Абхазии в изгнании.
Наш иск – причина дискомфорта для членов Верховного Совета. Как только этот вопрос будет серьезно рассмотрен с правовой и политической точки зрения, членам Верховного Совета придется признать то, что они вполне заменимы, и что их статус ничего общего не имеет с территориальной целостностью Грузии.
Заявил Давид Закарая газете «Ахали Таоба». На реплику журналиста Гули Кобаладзе о том, что прибывшей власти нацдвижения этот вопрос был вообще блокирован, Закарая ответил.
Главное – та активность, которая появилась у беженцев. Они ожидают, что Конституционный суд вернет им право на голос.
Газета «Алия» в редакционной колонке критикует председателя Верховного суда Нину Гвенетадзе за ее безудержный аппетит, выраженный в надбавках к ежемесячному окладу. Изучив имущественную декларацию Гвенетадзе, в редакции обнаружили, что за 10 месяцев 2015 года доход главы Верховного суда составил 102 тысячи лари. С учетом того, что ежемесячный оклад Гвенетадзе 7 тысяч лари, при помощи простой арифметики газета «Алия» вычислила, что надбавки к зарплате составили в целом 36 тысяч лари.
Гвенетадзе в августе прошлого года выписала себе одну из самых больших надбавок – 10 тысяч лари. Все-таки пора отпуска. Там море, здесь горы. Ну, надо же ее понять.
Иронизирует в редакционной колонке газета «Алия». Бизнесмены Заал Якубидзе и Давид Миминошвили, которые пострадали в годы правления нацдвижения, 12 августа проиграли дело против бывшего министра обороны Давида Кезирашвили. Об этом пишет интернет-издание iPress.G. Автор статьи Тамар Лепсверадзе напоминает, что учредители нефтегазовой компании «Сента Петролиум» требовали признать недействительным соглашение, которое было заключено в 2010 году с тогдашним владельцем компании «Галф» Давидом Кезирашвили. По утверждению бизнесменов, путем шантажа и угроз Кезирашвили вынудил их продать за 22 миллиона долларов США бизнес, оцененный в 80 миллионов долларов. В суде Тбилисского городского суда Тея Хамхадзе вынесла решение в пользу Давида Кезирашвили. По ее словам, суд не смог установить ни факт принуждения, ни разницу между реальной стоимостью и суммой, заключенной сделкой, на основе которых можно было бы признать недействительным договор о купле-продаже, пишет газета. Помимо этого, судья обязала истцов выплатить компании «Галф» 250 тысяч лари за судебные издержки. Автор статьи недоумевает, ведь это был тот редкий случай, когда против Давида Кезирашвили на судебном процессе давал показания его бывший заместитель Мамука Муджери, а на основе иска пострадавших бизнесменов главная прокуратура возбудила уголовное дело против Давида Кезирашвили по статьям вымогательства и отмывания денег. Отслеживающая судебный процесс журналист Тамар Лепсверадзе отмечает, что судья не учла доводы защиты относительно объективности заключения Национального бюро судебной экспертизы об активах и имуществе «Сента Петролиум». Но это не привлекло внимания судьи Теи Хамхадзе, у которой срок полномочий истекает в августе и которая не смогла пройти очередной конкурс. Согласно ее решению, Давид Кезирашвили был добропорядочным покупателем. Истцы обжалуют вердикт в апелляционном суде, пишет автор статьи Тамар Лепсвайрадзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская тема. Большой скандал вызвало в России интервью с протоиереем Всеволодом Чаплиным в программе «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы», в эфире которой протоиерей заявил, что некоторых людей убивать можно и нужно. А что, в конце концов, плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов? Ситуацию обсуждают мои коллеги из русской редакции «Радио Свобода» Валентин Барышников и Иван Беляев.
Итак, вот этот фрагмент эфира, какую вызвал реакцию в сетях, Иван?
В каком-то смысле можно сказать, что
выступление отца Всеволода на «Эхе Москвы» в этот понедельник, вот что называется, на таком уже приевшемся жаргоне, взорвало интернет. Потому что реакция очень бурная, очень, я бы сказал, агрессивная и очень единодушная. Потому что то, что говорил Чаплин, как-то прозвучало настолько прямо, настолько открыто и настолько по-своему наивно, без каких-то уловок, что люди были искренне удивлены и искренне взволнованы. То есть, например, вот типичная цитата из Твиттера: «Бог создал людей. Протоиерей Чаплин решил улучшить качество человечества путем уничтожения неугодных. Мочить в сортире и никаких гвоздей». Очень известный сатирический твиттер Усы Пескова: «Если Господь призовет в себе протоиерея Чаплина, то лишь за тем, чтобы благословить его с ноги в голову». Типичный пример из Фейсбука, вот пишет Николай Травкин: «Мракобесие или что вы не знали о наших церковниках, но стеснялись спросить». Библеист Андрей Десницкий предлагает такую точку зрения. Он считает, что Чаплин по отношению к московской патриархии играет теперь такую же роль, как у Жириновский по отношению к Кремлю. Дескать, если не мы, то сами смотрите. А Алексей Навальный предлагает отвезти Чаплина на печально известный Бутовский полигон, чтобы Чаплин пришел туда, встал там и повторил то, что сказал на «Эхе Москвы».
Одна из ведущих этой программы, Ирина Воробьева, потребовала убрать расшифровку с сайта.
Даже не убрать, а просто не выкладывать. И Ирина Воробьева действительно написала в Фейсбуке, что она потребовала от главного редактора радиостанции Виндиктова и редактора сайта Рувинского, чтобы расшифровки на сайте не было. Вот что она пишет: «Решать не мне, однако я считаю, что распространять этот ад ненависти в Средневековье наш сайт не должен. Страшно слушать одобрение физического уничтожения людей, а от протоиерея тем более. Больше того, официальная реакция от Венедиктова есть. Он сегодня написал в Твиттере, что «Эхо Москвы» в дальнейшем воздержится от приглашения отца Чаплина». Тут еще добавляет отдельную грань то, что совсем недавно на «Эхе Москвы» были обыски, были выемки документов, когда сотрудники правоохранительных органов искали записи эфиров, в котором были претензии, в частности, подозрения в нарушении антиэкстремистского законодательства. И вот сегодняшний пост Шендеровича. Правильно ли я понимаю, что прокуратура и Следственный комитет совершенно не заинтересовало интервью Чаплина на «Эхе Москвы», в котором прозвучало мнение о необходимости убивать людей? Или заинтересовало, но все кадры заняты проверкой на экстремизм эфиров Шендеровича и Радзиховского? Но надо сказать, что дальше одной только фигурой Всеволода Чаплина обсуждение не заканчивается, оно переходит на православную церковь как таковую. Вот что пишет бывший журналист «Московского комсомольца», ныне живущий в Киеве, Айдер Муждабаев: «Для них это норма, и этот не самый страшный нелюдь из них. Разумеется, вы правы, транслировать такое нельзя. И пожимать руку нельзя, но он лишь часть этой озверевшей церкви адептов русского мира. И редкие исключения в ней лишь подтверждают правила». А вот журналист екатеринбургский Алексей Шабуров: «Удивляется, как же так священник РПЦ мог сказать такое? Но ничего удивительного на самом деле нет. Давайте заглянем в историю». Дальше он рассказывает о советской истории православной церкви, когда сразу несколько высокопоставленных иерархов по очереди должны были возглавить русскую церковь. Они были репрессированы один за другим. Другими словами, пишет Шабуров, нынешняя РПЦ именно как институт, как структура, сложилась во многом в результате сталинских репрессий, в результате уничтожения архиереев, не соглашавшихся сотрудничать с советской властью. Так что я совсем не удивляюсь, когда нынешние священники РПЦ оправдывают сталинские репрессии. Они должны быть им очень благодарны.
Еще, я так понимаю, одна история взбудоражила сети. Организация «Правовая инициатива» выпустила доклад о практике женского обрезания в Дагестане, и есть комментарии председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, который сказал, что женское обрезание делается для того, чтобы женскую прыть немного успокоить, здоровью это абсолютно никак не мешает. Я с некоторым содроганием произношу эту цитату.
Надо так просто вскользь отметить, что сама эта практика, она не является традиционной для подавляющего большинства исламских стран, и в этом смысле, конечно, комментарий Исмаила Бердиева оказался довольно неожиданным. Он тоже вызвал большое негодование. Здесь типичный комментарий, например, от Кирилла Мартынова: «Просто мы живем в аду». Или вот еще из Твиттера: «Скоро успокаивать прыть станут всем в обязательном порядке. Всеобщее добровольное обрезание во славу Отечества». А Иван Давыдов шутит: тоже, надо сказать, шутит довольно невесело, о том, что раньше, чтобы успокоить женскую прыть, сжигали ведьм, и здоровью это тоже абсолютно никак не мешало. Александр Коммари, такой сетевой коммунист, напоминает, что Бердиев является членом религиозного совета при президенте и кавалером Ордена Дружбы Народов, которым его наградил лично Владимир Путин. Типичный пост в Фейсбуке «Мракобесие на марше». Мне кажется, любопытным пост журналиста Михаила Пожарского, который пишет о том, что во всей этой традиционности нарочитой есть глубокое лицемерие. Вот что он пишет. «Наверняка в городе Махачкале хватает ночных клубов, в которых женщины танцуют на барной стойке после пары-тройки лонг-айлендов. А днем потом в соцсеточках они все себе мусульманки, будущие жены, матери и так далее. И садовым секатором им никто ничего не отпиливает. И вот этот глава координационного чего-то там наверняка своих дочек к целомудрию так не приучает. Просто чувствует тренд в рядах своей паствы и предпочитает подпевать. А кто реально страдает, так это деревня, где расстояние от слова до секатора совсем невелико. Пока городская элита играет в традиционные ценности, остальной народ стремительно дичает. То есть получается извращенная ситуация. Город, вместо того, чтобы просвещать деревню, напротив, загоняет ее в дикость и архаику. Чем заканчивается? Деревня спускается с гор и удивленно вопрошает. А что это вы без секаторов? Кефиры, что ли?»
Скандалы обсуждали обозреватели «Радио Свобода» Валентин Барышников и Иван Беляев.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми в Доме детского творчества «Айнар» открылась выставка молодой и амбициозной художницы Дианы Хиндба. Она родилась и выросла в Абхазии, где на нее влияли известные сухумские художники, а сейчас живет и работает в Африке, рассказывает Дарья Пабба.
«Я начала рисовать в детском саду», — призналась Диана и задорно рассмеялась. «В ее работах и правда чувствуется что-то из детства, такое искреннее и правдивое. И посетители выставки не могли этого не заметить». Елена Кабахия, директор Сухумского дома юношества, выразила свои впечатления так.
«Мне очень нравится работа со светом. Этому не научишься, наверное, это нужно чувствовать. И мне кажется, вот это ощущение цвета, когда просто кажется, что работы светятся, это вот просто талант, конечно. Важно, что в этом много души, много чувства, много эмоций и много каких-то впечатлений в жизни. Мне кажется, что это очень здорово».
Яркие цвета, говорит Диана, были свойственны ей в большей степени до 2013 года. Но потом им на смену пришли иные цвета и образы. Она объясняет.
«Те работы, которые яркие, это именно созданные до 2013 года. Видимо, связаны с каким-то пониманием реальности по-другому. Но еще и повлияло то, что последние годы я не проживаю в Абхазии, а проживаю в Африке. То есть там гамма цветов соответствующая, желтая, оранжевая, как-то меня увела в другую сторону. Я все это рисую для себя, это не делается для продажи. Моя профессия абсолютно отличается от моего серьезного хобби. Я работаю в Африке, я занимаюсь совсем другим, но я не перестаю все равно писать».
Диане Хиндба 34 года, и уже сейчас ее работы хранятся в частных коллекциях по всему миру. В Англии, Исландии, России, Шотландии, Хорватии, Сербии, Судане, Кении и в других странах. В Сухуми художница выставляется не в первый раз. В 2006 году в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии у нее уже была большая персональная выставка. Диана имеет хорошую художественную базу. Она занималась живописью в студиях двух известных в Абхазии художников – Матала Джопу и Евгения Котлярова. Также она прошла обучение в Университете искусств в Лондоне. Но, как призналась сама художница, больше всего она получила в студии Евгения Котлярова, у которого она занималась около 2 лет. По ее словам, Котляров был удивительным педагогом. Никогда ничего не навязывал, только мягко корректировал и подсказывал. Председатель Союза художников Абхазии Андрей Ампар сказал, что выставка стала для него открытием. Ранее он видел работы Дианы только в репродукциях. Андрей Ампар так ее напутствовал.
Я же от себя хотел бы тебе пожелать, чтобы ты более дерзновенно занималась такой стихией, как живопись, ощутила себя родным вот в этом море, прочувствовала и позволяла себе какие-то более большие форматы бумаги, холста, там, где ты смогла бы более раскрепченно, более свободно себя самовыражать.
На выставке, которая прошла при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, было представлено 32 работы, написанных маслом и в смешанной технике. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Бамба из Сухума.
Картинки с выставки.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.